На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Доброго-доброго полудня, друзья! С вами Радио Теос и в эфире программа «На пороге церкви», а также ведущий Макс Белозеров.
Здравствуйте!
И также Маруся Иванова, я тоже здесь. Я напоминаю, что в этой программе мы знакомимся с церквями Москвы, ходим в гости и пытаемся разобраться, как же там все устроено. В прошлый раз мы побывали в церкви адвентистов седьмого дня. Мы очень плодотворно, я бы сказала, пообщались, поговорили с пастором церкви. И в этот раз нам захотелось чего-то более простого, чего-то более понятного и чего-то, возможно, более музыкального.
Ну, по поводу Маруси простого и понятного, это такое бабка надвое сказала.
Ну, нам захотелось. А вот вышло ли так, мы узнаем. Мы сходили в церковь под названием «Парадигма». Что же это за место и как оно живет, мы сегодня будем узнавать вместе с пастором этой церкви Сергеем Панковым. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и также с нами, как всегда, религиовед, заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений Оксана Куропаткина. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Знаете, я вот когда в воскресенье мы с Марусей посетили воскресную службу, первое мое впечатление было, когда вот служба только началась, у меня не было ощущения, что я пришел в церковь. Я это для себя вот в голове у себя назвал такой клуб неравнодушных верующих. Вот почему-то у меня такое впечатление создалось, потому что, мы об этом еще будем говорить, было очень аскетично в плане какой-то церковной атрибутики, и, ну, вообще общение происходило вот между прихожанами и пасторами, ну, очень просто.
Макс, я думаю, я понимаю, почему у тебя не было ощущения, что ты пришел в церковь. Потому что не было того, что мы привыкли. Не было здания церкви с крестом, с иконами и так далее. А было что?
Ну, была гостиница «Интурист».
Да, на самом деле очень прекрасное место. Но, слушайте, церковь «Парадигма», Сергей, если я правильно понимаю, она относится к евангельским церквям. Церкви евангельских христиан.
Абсолютно.
Вот давайте мы, наверное, сейчас обратимся к Оксане, чтобы выяснить, кто такие евангельские христиане.
Да, что это вообще такие за евангельские церкви, как они появились, как они существуют.
И чем они отличаются от остальных, помимо того, что мы, наверное, увидели.
Мы с вами уже говорили о том, что христианские конфессии можно в переводе на светский язык представить себе как научные школы, которые предлагают разные подходы к решению одной и той же проблемы. Евангельские христиане – это такая научная школа в русле большого-большого направления, которое называется протестантизм. Точно так же, как и адвентисты седьмого дня, точно так же, как и лютеране. С математикой дружите?
Ну да, есть
или
такое.
Не очень?
Есть такое. 7 лет в физмате.
Давайте.
Хорошо. Если попробовать провести такую аналогию, я бы сказала, что евангельские христиане в своем подходе стремятся к упрощению, приведению в простой вид квадратных уравнений. То есть самое главное – к и извлечению корня. То есть самое главное – это выявить самую-самую суть, отринуть атрибуты или, по крайней мере, показать, что это есть атрибуты, это второстепенное, и выделить самое главное. Это мы видим даже по их названию, которое вы здесь уже сказали, это евангельские христиане. Евангельские, как нетрудно догадаться, от слова «евангелие». Евангелие не только как книга, но и как благая весть Иисуса Христа. Собственно говоря, на благой вести строится все христианство, не только протестантизм, не только евангельские христиане. Вот. Но для этого направления характерно подчеркнуть именно базис евангельский. То есть они основываются прежде всего и после всего на благой вести, которую необходимо разложить в самом простом и понятном виде, примерно так же, как вы раскладываете в простой вид длинное-предлинное уравнение. И чтобы у вас был такой аккуратненький результат А плюс Б. Вот, я помню в детстве, хотя далека от математики, большую радость, если я сумела такое лохматое уравнение разложить на несколько таких важных простых частей.
То есть, Оксана, я правильно понимаю, что евангельские христиане – это относится к конфессии протестантизма,
Да.
Но протестанты, они же уже как бы все упростили. Куда еще проще?
Протестанты не упростили. Протестанты просто предложили несколько другой, более практический подход. Как мы с вами говорили, главное выражение любви, если одним словом, главное послание христианства, это работа, труд, выражение отношения к Богу через наши практические действия. А уж как это делать, каждая конфессия решает по-своему. Ну и, конечно, она базируется на главной инструкции, которая называется «Священное Писание». Вот, и ему придается там особое значение во всех протестантских церквях. Вот, поскольку евангельское движение, евангельские христиане идут по пути, как сказать, максимального сосредоточения на инструкции, максимального упрощения, не в плохом, а в нейтральном смысле этого слова, так, чтобы всем было понятно, в чем суть. Вот, то получается, они ну, в этом отношении радикалы.
То есть, Оксана, позвольте уточнить. Да. Все вот это вот религиозные, привычные нам атрибуты, то как церковная архитектура, убранство церкви, деяния священников, религиозные песнопения, евангельские церкви, они считают это вот ненужной мишурой, которая отвлекает.
Ненужной мишурой мало кто вот так вот прямо скажет.
Ну, я так скажу.
Вы-то вот видите, вы так скажете. Скорее речь идет о том, что считать главным, что второстепенным. Когда вы видите большое-большое мохнатое уравнение, вы не можете сказать, что оно не важно. Но если ваша задача выделить в нем основную суть, вы четко отделяете основную суть, основное послание от всего остального. Из этого следует еще одна важная особенность этой школы, говоря опять же светским языком, это открытость ко всем остальным научным школам. То есть, ну, один из лидеров евангельского движения в Америке говорил следующее: «Скажите мне, что вы прежде всего христианин, а потом уже говорите, к какой церкви, то есть, по-нашему говоря, какому научному направлению вы принадлежите». То есть главное – это понять главное. А что такое главное? Я бы выделила две вещи для этой школы, которые пытаются это получить из любого уравнения. То есть из любого вероучения, и фактически вероучения свести к этому. Первое – это верность Священному Писанию. То есть что написано в Библии в инструктивном письме, тому мы исследуем максимально, буквально, насколько это возможно. Второе – это так называемое рождение свыше, в переводе на русский язык. Это кардинальное изменение человека, когда он по-настоящему поверил Богу. То есть не просто там поверил и живу дальше, как считаю нужным. Нет, после того, как ты поверил, ты действительно реально стал другим человеком. Пил – перестал пить, бил жену – перестал бить жену. А самое главное, что то изменение, которое... там, с точки зрения этой школы производит в человеке Бог, если с человеком это произошло, он уже не может не делать что-то доброе и хорошее, потому что сердце его, отношение к людям, мировоззрение кардинальным образом поменялось. И таким образом, если вы видите человека, который следует Священному Писанию, говорит, что это самое главное, и если в нем произошел этот кардинальный переворот, он считает это нужным и важным, он свой. Он свой человек. Соответственно, евангельское движение сосредоточено на том, чтобы людям донести, прежде всего, эту весть, самое главное. Есть инструктивное письмо от Бога, которому нужно следовать, и есть то изменение в жизни, кардинальное, жизни, сердца, мировоззрения, которое с нами должно произойти. Раз, два. На этом сосредотачиваемся.
А чем можно объяснить вот такую разнородность в этом собрании евангельских церквей? Почему это не одна конфессия, а их много?
Да, именно потому, что мохнатых уравнений может быть много, а суть вы каждого уравнения можете свести к одной, к двум буквам, в том-то и дело. Если вы сосредоточены на самом главном, на сути, суть – это, дай бог, там 5-10%. Соответственно, все остальное, процентов 90, это то, что вокруг этой сути, и то, что эту суть должна каким-то образом передавать. Соответственно, как вы это передаете, в каких церковных формах, это уже сугубо ваше дело. Самое главное – инструктивное письмо, кардинальное изменение жизни. И, соответственно, активная весть об этом всем остальным людям.
Я вижу, что Сергей что-то очень хочет сказать, но боится перебить
да,
Оксану.
Да, я в целом очень поддерживаю то, что Оксана говорит, если можно, свои две копейки. Максим, я думаю, что здесь можно все еще упростить. Вот ты любишь, например, спортивный стиль, да, я, например, люблю классику, а кто-то любит что-то еще. Я думаю, что многообразие церквей связано с многообразием психотипов. разным людям, если позволите так высказаться, разные церкви. Ты приходишь в парадигму и чувствуешь: о, мое, мне понятно, мне близко, семейственно. Или наоборот: ой, а где иконостас? Ой, а где вот это? А где нормальные нарядные священники? Что это за люди в пиджаках или в футболках? И здесь, наверное, я встречался за свою 25-летнюю христианскую жизнь с абсолютно разными людьми. Люди, которые пересекают порог евангельской общины и говорят: мы дома. Люди, которые пересекают порог евангельской общины, говорят: это вообще клуб по интересам, это какой-то междусобойчик, это какой-то капустник. И понимаете, мы никогда не сможем дойти до всех людей. Именно поэтому я ценю многообразие церковное, и мне очень нравится, что в России широкая представленность: православные общины, католические, протестантские общины. И вы должны еще понимать, да, что не только протестантизм включает в себя наличие множества всевозможных мелких деноминаций. Если вы коснетесь любой большой конфессии, то вы там найдете тоже большое разнообразие, в том числе и в православной церкви.
Вот мы, вы знаете, мы побывали в воскресенье на вашей церкви, на воскресной службе, пообщались с прихожанами, и самый, наверное, популярный ответ на вопрос, почему вы посещаете церковь Парадигму, было: потому что мне нравятся люди, которые здесь,
потому
мне нравится
это семья,
эта атмосфера, да, мне нравится эта семейственность. И вот у меня вопрос: неужели именно это или только это привлекает людей в вашу церковь?
А я думаю, что как раз лучше у людей спросить, вы, собственно говоря, это и сделали, только ли это. А я вам скажу, что привлекает. В первую очередь привлекает то, что вы уже сказали, потому что мы живем в городе одиноких. Большие города — это города, где ты никому, в принципе, не нужен. А если у тебя не сложились отношения с близкими, с семьей, с мамой, с папой, то я считаю, что ты действительно выброшен, поэтому город большой, поговорить не с кем. Второе, да? Когда вы смотрите рекламу, простите, мы на христианском радио, да, но вот я такую позволю себе сравнение, рекламу пива. Вы видите, что там происходит на картинке? Вы когда-нибудь видели в одиночку пьющего человека?
Нет.
А вообще, в принципе, сложно найти любую рекламу, чтобы там был один человек.
Вы
там
видите,
всегда,
да?
Компания, им всем всегда
страховые
весело.
Страховые услуги – это красивая мама 30-летнего возраста, двое милых детей, папа весь постриженный с белыми зубами. Мы везде видим компанию людей.
Никто не увидит, как человек в одиночку ест йогурт с утра, заваривает себе чай и уходит на
работу.
Если
это не невротик, то да. Поэтому семья, друзья, когда мы открываем Священное Писание, Евангелие, которое Оксана уже замечательно сказала, мы находим, что мы не структура, мы не организация, мы не бизнес-консалтинг, мы семья. Новый Завет не знает одинокой религии. Новый Завет заточен на под то, что мы имеем общность друг с другом, и мне не все равно, кто ты. Когда Иисус рассказывает притчу о добром самарянине, как вы знаете, на нее можно посмотреть с разных углов, да? Можно посмотреть с угла, кто мне оказался ближний. А, ну кто мне помогает, тот и ближний. Все остальные враги и душегубы. А Иисус говорит: да нет, давайте посмотрим на позицию ближний-неближний с позиции доброго самарянина. Идет человек, и лежит какой-то полураненный, мертвый. Нужен он мне? В принципе, нет. Но самарянину нужен. Иисус говорит: иди, поступай так же. Поэтому, когда я иду, 20 миллионов в Москве, они ближние мои. Это образует семью.
Сергей, а вот как вы дошли до того, что стали пастором в Парадигме? Как вы пришли в эту семью сами?
Шел-шел и дошел. Длинная история, друзья, короткая. 16 лет, пубертатный кризис, начало 90-х, Москва, Подмосковье, грязь, лотки, криминал, малиновые пиджаки, золотые цепи, перестрелки, смерти. И проклятый вопрос, как Лев Николаевич Толстой говорил: а зачем все это есть? Зачем есть то, что есть? Зачем я существую, куда я иду и так далее? Которыми человек рано или поздно задается. В 16 лет я задался теми же самыми вопросами. Мне было легко и сложно отвечать. Я занимался футболом. Это была моя религия. Я просыпался и засыпал с мячом под подушкой в буквальном и метафорическом смысле. С самого раннего детства, 7 лет, я обозначил видение свое на жизнь и знал его до 30-35 лет. Я заканчиваю школу, поступаю в институт физкультуры, играю за московский «Спартак». Вначале за «Дубль», а потом за московский «Спартак». У меня красно-белое сердце. Вот. И дальше сборная «Россия», а дальше тренерская карьера. В 16 лет Бог приходит в мою жизнь и все портит. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Кризис, вопросы, на которые родители не могли удовлетворительно ответить. Я помню, я жил в коммуналке, моя мама мыла полы, и я спрашиваю: мам, мне было лет 5, а что будет, когда я умру? Она говорит, ну, станешь зайчиком или одуванчиком. Этот момент такой реинкарнации, как вот эта философия, меня не очень вдохновил в 5 лет. Я говорю, мам, я не хочу быть зайчиком, не хочу быть ромашкой. На ромашку можно наступить, зайчиком можно убить и так далее. Я хотел, что я хотел быть самим собой. Я понимал, что я хотел быть самим собой. И вот у меня был этот поезд до 16 лет. И в 16 лет, когда мне пришлось закончить с футболом, по разного рода причинам, сейчас не буду грузить деталями, в мою жизнь... Точнее, в мой клуб пришел некий парень, чья мама оказалась верующей. И она оказалась евангельской верующей. Все очень просто объясняется, почему я в евангельской церкви. Был бы это православный человек, я был бы, я думаю, в православной церкви. Вот. Она рассказала мне впервые об Иисусе. Для меня это было немного странненько. Почему этот Бог, почему он имеет отношение к моей жизни, почему он до сих пор жив и почему он меня любит. Зачем ему все это нужно? Потихонечку задавайте вопросы. Прожив у нее в доме около 9 месяцев, я, как Оксана уже говорила, родился свыше.
И вот это вот все получается пока на фоне лихие 90-е, вот эта разруха, ларьки и так далее.
Да, хотелось смысла. Хотелось целостности, потому что я понимал, что если с футболом не сложится, кто ты дальше такой, Сергей Панков? Кем ты будешь, чем ты будешь заниматься? Я никогда не представлял себя на какой-нибудь там слесарных работах, на инженерных работах. Папа у меня инженер-конструктор и так далее. Для меня это все было, если честно, скучно и не мое. Вот бывает, вот не мое, да? Но не буду я в магазинах продавать айфоны. Но если только, конечно, жизнь не заставит. Это не мое. И тогда, когда это пришло, знаете, как облако тегов тебя накрыло, и ты понял, что так вот оно. Вот оно. Жар птицу за хвост можно было ухватить. Я влюбился в Евангелие, я влюбился в церковь. Хотя там не всегда и не все было просто. И сейчас не всегда
все просто. И вы пошли куда-то учиться, я правильно понимаю?
Абсолютно. Тогда не было интернета и телефонных связей нормальных. Мне сказали, что Московская богословская семинария есть в Москве. Я жил в Королеве подмосковном. И говорил, батюшки, круто, это же прям как раз для меня. Потому что вот про такие уравнения, которые Оксана говорила, я понятие плохо имел. Я учился в школе, где люди на задних партах себя уважающие либо курили, либо играли в карты. То есть я закончил такую высокую частную школу на улице, где каждый уважающий себя мужчина сидел в тюрьме. И тогда, когда я вышел из нее, я понимал, что своими мозгами в какие-то вузы я не поступлю. Начало 90-х — это уже деньги, в семье таких денег нет, ума такого нет, чего делать? И вот тогда, когда открылась такая, шанс такой на семинарию, я подумал, вот туда мне абсолютно точно нужно попасть.
Сергей, вот вы знаете, многие верующие приходят в церковь, к Богу, вот именно такими путями, в поиске себя, но не каждого это приводит на путь пастора. Именно вот почему вы стали пастором, как вы стали пастором?
Максим, знаешь, я думаю, что вот я свяжу с такой простой банальной вещью. А вот Бог, это не моя заслуга, вложил в меня лидерские качества. Вот так оказалось, что с самого детства я был человеком влияния. Простите, что, может быть, очень пафосно звучит, да, но в детском саду, в школе я всегда был тем человеком, за которым идут. Во-первых, я был физически покрепче, чем некоторые остальные. Некоторые шли, потому что боялись, потому что всегда получали от меня. Вот. А потом так просто получилось, что я был убедительный, ну и прочее, прочее, прочее. Иногда это были не очень хорошие вещи, в чем я убеждал людей.
В основном психологические особенности сказали свое
слово. Я думаю, что да. И знаете, когда я играл в футбол, я был капитаном команды. Не я себя избрал, меня избрали мои ребята и тренер, да, то есть они видели, что я выкладываюсь на поле, я делаю какие-то вещи, я верен в тренировках, посвящен процессу футбольному, и поэтому, ну, за кем-то нужно двигаться, то есть капитан должен быть. Когда я оказался в общине, я не претендовал на роль пастора, я даже по первым временам, ну, как бы, не то, что я терминологию такой не знал, но я не думал, что я им когда-то стану. Не то, чтобы мне это прям было близко, но когда я поступил в семинарию, я понимал, что дорожка, наверное, ведет туда.
Слушайте, давайте, раз мы начали говорить уже непосредственно о церкви, сначала парочку вопросов от наших слушателей, а потом послушаем репортаж.
С удовольствием.
Нам пишет Дмитрий. Они думают, они, видимо, евангельские христиане, что вычленяют главное, на самом деле они просто отбрасывают все, что им не нравится. И также Дмитрий спрашивает, наверное, это тот же самый Дмитрий, а почему такое пижонское название у вас?
С какого вопроса начинаем?
Давайте начнем с пижонского названия.
С пижонского названия. Дмитрий, спасибо большое за увлечение. Конечно, это не церковное название, с одной стороны, да? Абсолютно не церковное. Но вот знаете, может быть, это в силу какой-то самобытности, которая нам всегда хотелось бы. Вот мне не очень нравится, когда люди... говорят шаблонами, думают шаблонами. И тогда, когда мы придумали название, мы понимаем, что в евангельских церквах по всей России в основном это благая весть, преображение, ну, вот такие вот, да, вещи. А мы, так как сейчас это просто история будет длинная, не хочу засорять эфир, работали с подростком и с молодежью, мы думали, где бы найти такое название, которое отражало бы сущность. Мы проконсультировались с некоторыми нашими людьми, которые хорошо знают греческий, удостоверились в переводе, что парадигма — это модель, пример, образец, абсолютно нескромное название, но я всегда говорю о том, что это наша мечта. Мы не скрываем, что это наша самая большая мечта. Мы не являемся модельной церковью, мы не являемся примерной церковью, но мы не скрываем, что это наша самая большая мечта. Даже в нашем логотипе, где крест, на котором был распят Иисус.
У вас мозаика, там кусочек,
да,
пазла.
Кусочки пазла, если вы заметили, одного не хватает. Угу. Вопрос Дмитрию, почему? Если он догадается и ответит, то я куплю ему шоколадку.
Ирина С. пишет: Сергей, а пошли бы вы биодобавки продавать? У вас получится.
Спасибо. Я думаю, что тогда, когда придет время, я ничего не зарекаюсь и дворы мести, и биодобавки продавать. Почему нет?
Давайте теперь мы сделаем небольшую перебивочку, а потом послушаем репортаж, чтобы уже все-таки вникнуть, что такое церковь Парадигма изнутри.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
На часах 12:21 в эфире передача «На пороге церкви». И Марусь, давай уже запускай этот репортаж с воскресной службы в церкви «Парадигма».
Марусь, давай сначала сразу с тобой оговорим, как называется эта гостиница?
Эта гостиница называется «Интурист».
То есть, дорогие слушатели, стоит уточнить сразу, мы пришли не в церковь в прямом понимании этого слова. Мы стоим около гостиницы «Интурист». Для сведения, мы сегодня пришли в церковь «Парадигма», и она, насколько я знаю, находится на 14 этаже гостиницы «Интурист». И давайте пройдем уже туда. А очень холодно на улице.
Ну вот, дорогие друзья, мы зашли в гостиницу, поднялись на 14 этаж, и я не знаю...
И у Макса очень испуганное лицо.
Да, это... Ну, это... холл гостиницы с табличкой «Церковь Парадигма», и это совершенно не похоже на какие-то традиционные ортодоксальные церкви. И такое ощущение, что здесь просто какое-то, знаете, собрание людей по интересам, какой-то клуб, но уж никак не церковь. Ну, до начала службы у нас сколько там, 2-3 минуты. Сейчас посмотрим, узнаем, все расскажем.
Да, самое главное, я не вижу никаких атрибутов церковных, привычных, то есть даже простейшего распятия какого-то здесь нет. Стоят какие-то музыкальные инструменты, стоят две колонки по левую и правую сторону конференц-зала от зрителей, и все. Даже икон никаких нет.
А, нет, только что мужчина принес что-то железное с маленьким крестом наверху. Я не знаю, что это. Выглядит как кастрюля.
Песни, которые вы сейчас слышите на заднем фоне, они заменяют в этой церкви церковное вот песнопение в момент богослужения. Мне вот интересно, кто написал эти песни? Здесь неожиданно встретили нашего коллегу по радио Теос, Юрий Пожидаев, и вы были здесь пастором на этом богослужении. А почему было во время богослужения так мало вот именно церковных христианских атрибутов? То есть было две емкости для причастия, да, для хлеба и вина, и все, даже распятия никакого не было. Почему так аскетично?
Ну, потому что есть заповедь «Не сотвори себе кумира», мы не хотим, чтобы у нас была какая-то вот атрибутика, которая бы, ну, отвлекала бы человека. И опять, это первый момент. Но второй момент, я бы, конечно, я люблю христианскую атрибутику и распятие. Но это же не наше помещение. А мы не можем ничего здесь вешать. Даже распятие, крест, Я бы с удовольствием бы сделал бы распятие, но, к сожалению, мы не можем.
Еще я обратил внимание на аскетизм не только вот визуальный какой-то, но аскетизм и в плане проведения богослужения была только одна молитва, «Отче наш» в конце. А все остальное это заменяли вот замечательные ребята, которые играли очень красивую музыку, девушка, которая пела, тоже вот почему именно во время богослужения всего одна молитва?
Ну ты посмотри, ведь это молитва Господня, которая была. Да. Ты заметил, что я, когда начинал богослужение, я помолился. Это тоже молитва. Потом, когда выходили люди, говорили о своих нуждах, о свидетельствах, я молился за них. Потом перед проповедью была молитва. Потом после проповеди была молитва. Потом за человека, который был в Луганске, еще была молитва. На самом деле молитва была произнесена очень много. И это все было, это называется у нас молитва. То есть мы обращаемся своими словами к Господу о том, чтобы Он благословил, о том, чтобы Он принял во внимание ту требу, которую мы возносим к Нему. И это все молитва.
А вы собираетесь, получается, по воскресеньям в час дня. А все остальное время, если люди захотят пообщаться, если захотят прийти в церковь, то как они могут взаимодействовать?
У нас есть домашние группы. И они могут прийти в домашнюю группу. Они в разные дни, вечером мы собираемся. Потом у нас есть телебот, телеграм, средства коммуникации всевозможные. Например, если у человека происходит какая-то нужда, что-то случилось, он может написать в рассылку, молитвенная группа подключится к его нужде. Я понимаю, в чем вопрос. То есть, когда возникает потреба, прийти просто в храм. Но если потреба прийти к Господу, можно прийти в православный храм и помолиться. Вот если сейчас, в данный момент, вот человек идет по улице, и у него есть такое желание Богу помолиться. Я не против, чтобы люди из моей церкви зашли в любой храм и помолились Богу. Я только буду за.
Балановская Анастасия.
Слушай, а почему вот ты являешься прихожанкой именно церкви «Парадигма»? Почему никакой другой?
Я ходила в гости во многие церкви, потому что, когда я пришла сюда 13-летним безбашенным подростком, я обосновалась, потом решила походить в гости, посмотреть, как в других церквях. И я поняла, что вот такой семейности, наверное, я пока для себя в другой церкви не нашла. То есть у нас есть какая-то прям чуткость друг к другу, семейность, ощущение, что мы близки друг к другу, несмотря на то, что все разных профессий, разных возрастов, иногда очень разных бэкграундов.
Меня зовут Вениамин. Я посещаю эту церковь уже 2 года. Вообще, христианин я уже давно.
Слушай, Вениамин, а расскажи, как ты пришел именно вот в эту церковь, в «Парадигму»?
Россия огромная страна, но при этом христиане друг друга хорошо знают. Все друг с другом очень хорошо знакомы. Я уже давно был знаком с многими людьми из этой церкви, просто потому что вот мы все как бы одна огромная семья по всему миру. Поэтому, когда я приехал в Москву, я знал уже, куда идти.
А вот, ну, что тебя привлекает именно в этой церкви, вот в «Парадигме»? Это люди, с которыми ты здесь общаешься? Это манера проводить богослужение? Или вот почему именно «Парадигма»?
Меня очень привлекает поклонение здесь. Оно естественное, оно понятное. Я поклоняюсь Богу понятными словами в привычном для меня стиле. Мне очень нравится здесь общение. Общение с другими, с братьями, сестрами, ну, как я их уже называю, люди, которые разделяют ценности мои, это очень для меня приятно.
Ну что, друзья, богослужение закончилось, и Максим, как твои впечатления?
Сначала, когда мы с Марусей только пришли в этот конференц-зал, где проводилось богослужение, у меня было такое впечатление, что, по-моему, я повторюсь сейчас, если повторюсь, ничего страшного. Я посетил такой клуб по интересам людей, никого не хочу обидеть, которым вот нравится фишка поклонения Богу. Вот им по кайфу просто вот собираться вместе, петь хорошую музыку, не покривя душой скажу, очень хорошая музыка, мне прям понравилась. Слушать какие-то добрые слова, добрые пожелания от других прихожан. Как я понял, прихожане здесь друг другом по большей части все знакомы. Знают, кто чем живет, и поэтому вот эта служба, она проходила очень в такой легкой, даже, с позволения сказать, семейной атмосфере, когда люди приходят, просто делятся своими горестями, радостями, просят других помолиться за них.
Но при всем при этом у меня осталось такое впечатление, что я сходил не в церковь. Вот. Но при всем при этом впечатления у меня остались после этого положительные.
Ну, кстати, вот что еще интересного я заметила, все-таки большинство людей, прихожан, это люди среднего возраста, либо молодежь. Потому что я не видела здесь особо пожилых и не видела здесь особо одиночек, скажем так.
Да, кстати, в отличие от таких консервативных церквей, здесь вообще, по-моему, не было пожилых людей там старше 60 лет. Здесь вот люди среднего возраста, много молодежи, общительные, так скажем, молодежи.
Так, дорогие друзья, и прежде чем начать обсуждение, я бы хотел, у меня такой месседж к нашим слушателям. Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Вот, собственно, как и делают некоторые наши слушатели, нам пишет Леночка. А что, по-вашему, делает церковь церковью? Леночка, такой вопрос, вопрос к нам или кому-то еще? Ну, потому что если к нам, то мы можем ответить прямо сейчас. Максим, что, по-твоему, делает церковь в церкви?
Люди.
Ну вот, собственно, да, это все, что мы можем на это сказать. И у нас есть сразу несколько звоночков.
Давай послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Татьяна из Москвы.
Здравствуйте,
Татьяна. Знаете, я хотела сейчас вам сказать, что о том, что я так благодарна Господу за вашу церковь и за все остальные. И вот по поводу названия. На мой взгляд, прекрасное название. Как раз, вы знаете, созвучное вот этому времени, когда куда молодежь пойдет? Вот туда, где они знают, что непонятно что-то, или туда, где им ясно. Парадигма для них – это очень современное название. И смысл они, я думаю, что знают, понимают, что такое парадигма. Поэтому благодарю Господа. Вот, например, есть такая церковь, одна из церквей, когда мы молимся за Израиль, собираемся. Одна из церквей – церковь большого города. Тоже, пожалуйста, такое же название, совершенно ни к чему, значит, не привязанное.
Татьяна, спасибо вам огромное за поддержку,
да,
очень приятно слышать это.
Благодарна за вас.
Спасибо
Господу и вам.
Благословение вам.
И есть еще один звоночек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Хочу поделиться двумя соображениями. Можно?
Да, конечно.
Ну, первое соображение. Бедные ранние христиане с 1 по 4 век нашей эры. Сначала у них вообще не было никакого писания, а потом у них не было единого писания. Как же они обходились без всего этого? Они же неправильные с точки зрения протестантов вообще, и евангельских христиан в частности. Но, в общем-то, обратите внимание, даже чтение Библии, тем более совместное чтение, встречи какие-то, обсуждения, это тоже ритуал, который тоже, в принципе, при желании можно назвать наносным. И второе соображение. Ну, вот Оксана тут выдавала свое мнение относительно причин многообразия течений протестантов. И слушатель тоже написал. Ну, я поддержу слушателя. Это просто желание оправдать результат своих личных духовных поисков. В этой связи есть такая шутка. У двух евреев три мнения, и ни с одним из них они не согласны. Вот, по-моему, евангельские христиане и вообще протестанты – это вот из этой же серии. Ну и напоследок, Оксана порадовала своим, значит, вот этим определением, мохнатостью уравнений, новое слово математики. Но протестанты, извините, они не удаляют мохнатость, они плодят свою. Такие дела.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Станислав.
Спасибо за мнение.
У нас есть еще один звонок.
Давай, с удовольствием.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алия.
Здравствуйте,
и я
здравствуйте.
Я бы хотела поделиться небольшой историей, если можно.
Конечно.
Я очень благодарна Богу за церковь Парадигма, потому что это церковь, первая церковь, в которой я побывала вообще в своей жизни. Причем действительно бедная, потому что я до парадигмы даже в православном храме не была, потом уже доводилась. Это было где-то 2 года назад, на Рождество, да, в 15-м году в конце. Я была уже там на тот момент человеком, я бы не сказала неверующим, ищущим Бога скорее, наверное. И первое, да, вот когда я пришла в парадигму, для меня вот поразительным было то, что это семья. Обычно мы приходим в коллектив какой-то новый, и нам нужно еще несколько недель, там, я не знаю, какое-то время, чтобы притираться, да. С нами никто не общается, мы ни с кем не общаемся, все что-то смотрят друг на друга с подозрением. А здесь я пришла, и со мной все здороваются, как будто уже... Ну, как будто я для них свой человек.
Кстати, и да, я вас поддержу. Даже когда мы пришли, тоже было ощущение, что люди готовы с тобой общаться, люди идут на контакт. Они первыми подходят, они первыми здороваются,
да,
они спрашивают.
Журналисты это выбивают из колеи, на самом деле. Когда люди открыты.
Поклонение тоже, да. То есть для меня раньше было это... Вот верующие — это какие-то унылые люди, которые что-то все время, ну, не знаю... грустные какие-то, все время что-то нравоучают. А я пришла, мне никто не начал с порога там говорить, что ты должна покаяться, там, я не знаю, не стали бить по голове Библии. Это было поклонение, которое мне было близко. То есть это были люди, которые, ну, для меня на тот момент были адекватные люди. Я думала, что вау, круто, это такие же люди, как и вот.
Да, спасибо, спасибо.
Заходите к нам еще, мы будем очень рады. Хочу лично с вами познакомиться.
Спасибо вам и благослови вас Господь.
Спасибо и вам всего наилучшего. Будем ждать вас в гости.
У нас есть еще 2 звонка, но очень мало времени. Давайте мы примем 1 наугад, уж не серчайте, потому что 10 минут до конца эфира. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Кристина.
Здравствуйте, Кристина.
Очень приятно слышать пастора своей церкви в эфире. Вот. И я коротко буквально скажу. Я в протестантизме и с Богом уже 17 лет. И так получилось, что в моей жизни было очень много церквей. Потому что я постоянно приезжала, постоянно что-то менялось в моей жизни. И 2 года назад, благодаря одному из ведущих радио Теос, не буду его называть сейчас, я пришла в парадигму, и это была первая церковь, в которой я почувствовала себя как дома. И отчасти уже Алия сказала, почему. И, на мой взгляд, это тем более удивительно, что я, в отличие от Алии, побывала, ну, наверное, в десятке церквей разных. И слава Богу за это, и моя глубокая благодарность Сергею и Юрию Александровичу.
Кристиночка, сейчас я тебя слышит на радио Теос. Напиши, как там у тебя дела, в Вайбер, пожалуйста.
Да, спасибо.
Вот так вот. Вот настоящая семья, церковь Парадигма буквально ворвалась в эфир. Мы ожидали, что будет только Сергей Панков, а тут действительно все.
Это я еще никому даже не говорил, что я на эфир иду.
Да, но у нас в эфире не так много времени, поэтому я уцеплюсь все-таки за слово «церковь», и у меня 2 вопроса, один проистекает из другого к Сергею. Вот... Ну, церковь Парадигма, почему она собирается в гостинице? Я, конечно, понимаю, что церковь — это не здание, это церковь — это люди, но все же вот в привычном понимании, почему у Парадигмы нет церкви, вот здания, храма какого-то. И второй вопрос. Обычно в церквях, вот в зале, где собираются прихожане, есть объект веры, объект поклонения, а в Парадигме нет даже этого, то есть даже какого-то, я не знаю, там, распятия, иконы. Вот почему так вот все это дело обстоит?
Ну, Максим, отвечая на первый вопрос, почему нет, скажу так, мало того, что даже не стремимся обладать собственным зданием, такую вам метафору приведу. Господь, Ветхий Завет, когда читаете, это Бог-путешественник, Бог-странник. Израиль — это путешествующий народ, вы все это прекрасно понимаете. У язычников есть... Я расшифрую эту мысль, никого не хочу ни в коем случае обидеть. У язычников есть «Бог моей лощины, моей горы, моего ручья, моего дерева, сойди сюда, будем сражаться, я тебя убью». А Бог израильский — это Бог, который наполняет землю. Поэтому, когда у людей есть храмы, молитвенные дома, слава Богу, что они есть. Слава Богу, что есть деньги, есть средства, есть разрешения. Мы к этому никогда не стремились, потому что понимаем, что церковь, она не в бревнах, а в ребрах. Для нас это гораздо важнее. Если предоставится возможность не где-нибудь на жестокой окраине, в 80 километрах от Химок, построить что-то в Москве, то, конечно же, мы построим. Пока такой возможности нет. Поэтому мы путешествуем. И я вам скажу так, что за 17 лет церкви мы были всего в трех местах.
Я знаю, что вы одно время были где-то недалеко от метро Таганская.
Мы были в библиотеке иностранной литературы.
А почему? Вас выгоняют оттуда?
Ни в коем случае,
проблема?
Ни в коем случае. А, к сожалению, умерла от длительной болезни Екатерина Гениева, которая являлась духовной дочерью отца Александра Мени, очень мною уважаемого и чтимого. И сменилось руководство, начался ремонт, и мы просто поняли, что в этом ремонте мы погибнем. Люди начали заходить в зал во время богослужения, мы просто поняли, что нужно искать другое место. Вот и все. Ниоткуда нас не выгоняли.
Слушайте, а вот касательно богослужения, Юрий Пожидаев в репортаже уже уточнил, что молитвы были, несмотря на то, что они были, например, моему уху непривычны, то есть вот была одна единственная молитва, которую я узнал, это «Отче наш» в конце службы. Но вот почему именно такая схема проведения богослужения?
То есть для тех, кто, возможно, пропустил этот момент, молитвы идут как? Выходит человек и говорит молитву своими словами. Угу. Причем это не обязательно пастор. Это может быть и также прихожанин, это может быть человек, который поет. И это все идет без какого-то там четкого...
регламента.
Четкого регламента, ты просто говоришь то, что ты хочешь.
Да, друзья, мы исповедуем до сих пор этот странный принцип всеобщее священство, да, когда люди могут молиться, когда люди могут многое что в служении. И, ну, это, наверное, уже набило оскомину, но так или иначе, я вот приведу этот банальнейший пример, да, когда Максим общается с Марусей, он же общается не по регламенту, и не потому, что сейчас Оксана, как религовед...
И какое счастье, что это так.
Напишет какую-нибудь красивую речь, да, где Максим мог бы гораздо проще и лаконичнее и быстрее изложить свои мысли. Но Максим... где-то бегает, мекает, или я бегаю, мекаю для того, чтобы изложить свои мысли. Вот так мы общаемся с Богом. Все очень просто. Он отец, а я сын. Поэтому я прихожу к нему с тем, что есть у меня в сердце. Хотя я очень поддерживаю и очень люблю молитвословы, которые, как я их называю, для того, чтобы разогнать свою собственную молитву. Тогда, когда ты абсолютно опустошен, когда ты никакой, я начинаю читать чей-то текст, чей-то молитвенный опыт, я вчитываюсь в него, и я немножечко углубляюсь, я проваливаюсь, и тогда молитва рождается с глубины моего сердца.
Бывает ли такое, что у вас на богослужении непосредственно вы читаете не только «Отче наш», но еще какие-то псалмы, еще какие-то молитвы?
Безусловно. Псалмы из Евангелия, из Библии, из Ветхого Завета зачастую это делают наши левиты, такого мы называем музыкантами, левитами, ребят, которые ведут музыкальное прославление, они постоянно читают псалмы. Иногда некие, как то, что мы называем канонические молитвы, звучат реже, но бывают звучат. Я, например, люблю, иногда читаю молитвы отца Александра Меня. Хотя они там, может быть, не являются каноническими какими-то. Ну, очень по-разному. Здесь спектр очень широк, и регламент как такового нет. Мы не скованы никакой определенной традицией. И в этом плане мы абсолютно свободны. Мне нравится то, что сказал в свое время блаженный Августин: люби Бога, делай то, что тебе нравится.
А почему тогда вот молитва «Отче наш» вот в это воскресенье, допустим, или, может быть, в другие дни, когда вы читаете больше, почему они до сих пор остались? Почему бы вообще не отказаться от этого, если вам удобнее,
комфортнее
общаться с
Богом? Конечно, мы не можем отказываться от этого, потому что молитва «Отче наш» — это классика, это единственная молитва, которую Иисус... Кстати, если было бы интересно узнать, что Иисус не учил никогда своих учеников молиться. То есть он говорил, что «братья, соберемся, сегодня будет семинар по молитве, а завтра классный час по тому, как изучать Библию, а послезавтра конференция по тому, как принимать Евхаристию». Ничего этого не было. Иисус молился, и он был парадигмой. Он был примером. Он был образцом. Он был моделью. И тогда ученики смотрели, куда он ходит, и говорит: «Научи нас молиться». Он говорит: «Не вопрос, повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесах». Поэтому есть некоторые вещи, которые едины для вообще христианской общины, и мы очень четко их придерживаемся, и нам это нравится. Кстати, не помню, отвечу слушателю или кому-то еще, что мы плодим свою мохнатость. Где-то это так, а где-то нет. Я вам скажу, что протестантизм, при всем его многообразии, это довольно такое все равно сколоченное единое движение. Недаром есть союзы. Само слово «союз», да, это момент какого-то единения. И не так уж прям, где три еврея, там 14 мнений, никто ни с кем не согласен. В каждой шутке, я понимаю, ну, это шутки, где-то оно так, но в целом все-таки люди придерживаются, вот Оксана говорила, да, спросите любого протестанта евангелика, он вам скажет, что самое важное, да, там, Священное Писание, второе рождение, там, да, близость со Христом, это единый момент. Все о нем скажут. И нельзя сказать, а вот уже в главном единство, да, во второстепенном свобода, во всем любовь.
Я прочитаю еще парочку комментариев и очень задам вопрос, который меня тревожит. Уже сколько с воскресенья прошло? 4 дня. А, нам пишет Николай. Конечно, здороваются. Они хотят вас заарканить, а вы на это ведетесь.
Да, вот. Это называется бомбардировка любовью в некоторых вот. А, понимаете, ведь, друзья, когда мы хотим в белом увидеть черное, это делается запросто. Да, я вот, например, приду сюда и сейчас скажу, а вот Максим, он не искренен в своих вопросах. Но кто я такой, чтобы это говорить? Я могу заглянуть в сердце Максима. Существуют ли такие перекосы? Конечно. А люди, которые хотят нам продать товар где-нибудь около метро, да, они могут делать то же самое. Некоторые внешние вещи, они похожи. Но для того, чтобы оценить и сказать, правда это или неправда, это нужно прийти внутрь и все самому ощутить. Как пастухи, когда услышали благую весть об Иисусе, скоро Рождество будет, они сказали, слушай, пойдем мы посмотрим, что там произошло в Вифлееме. Поэтому я говорю, друзья, даже если у вас есть большой скепсис по отношению к евангеликам, если они все упрощают или усложняют, ну просто придите. Не то, что вы разочаруетесь или наоборот обрадуетесь, просто придите, как сделали вы, перешагните порог и почувствуйте атмосферу, задайте людям вопросы, пообщайтесь с ними, поконфликтуйте с ними, да, если какое-то столкновение произойдет. Это нормальные человеческие взаимоотношения. Но сидеть дома на диване и делать выводы...
Это скучно.
Это не скучно, это не совсем, мне кажется, даже правильно. Да, это как если я ни разу мяч в ноги не брал, я буду судить о том, как должна играть сборная России по футболу. Ну.
Также нам пишет Дмитрий. Настоящий добрый самарянин после приходит к пониманию реанимации и не называет православные трубочки мишурой. Возможно, важно протестантам осознать ценность предания, а православным помнить, что суть всего в подходе доброго самарянина.
Ну, про мишуру это...
Это да, это к моему комментарию.
Так вот,
да.
Хотя
вот...
я думаю, что Максим не назвал это мишурой, это было так больше метафора, наверное.
Очень хочется узнать вот то, что меня... То, чего я никогда не видела в церквях, хотя мы сходили уже, ну, в достаточное количество разных мест. Терминал банковский для пожертвований.
О, да.
Слушайте, это просто, это новое веяние или что это? Почему он там стоит?
Да нет, ребят, это не новое.
Используют?
Конечно, это не, ну, может быть, мы одни из первых, скажем скромно, да. Но все ж просто. А мы говорим о том, что... Что такое поклонение? Очень коротко, длинная тема. Поклонение – это размышление над Словом Божьим, это молитва, это взаимоотношения с людьми. И поклонение – это финансовое служение в том числе. Да, мы будем честными, я всегда очень честен, мы собираем добровольные, подчеркиваю, добровольные финансовые пожертвования. И всегда, когда мы ведем богослужение, нашу службу, мы говорим, если в первый раз у нас, мы ничего от вас не ждем. Никаких там подношений, подаяний. Если как бы вы хотите, мы вашу лепту с мудростью и благочестием используем. Это для членов семьи. Это люди, которые жертвуют финансы для того, чтобы церкви было а. платить за аренду, б. для того, чтобы нести служение тем, кому нас Бог посылает. Дети, подростки, престарелые и так далее, и так далее, и так далее. А терминал очень просто. Ну, в Москве, мы же в крупном городе, друзья. Ну, кто же носит с собой много налички? Я с собой в кошельке больше 1000 рублей не ношу. Поэтому абсолютно конфиденциально люди подходят к терминалу и часть денег каких-то жертвуют. Более того, я знаю, что у некоторых, например, есть автоплатеж. Они вообще даже...
А, то есть, когда подключаешь специальную услугу, каждый месяц...
Да,
там...
и они даже не вспоминают, просто каждый месяц переводят со счета на счет, и люди даже как бы... И поэтому этот момент, я, может быть, не договорил, тоже момент поклонения. Мы говорим, что поклоняться, когда ты поешь, ты весь вдохновлен, эмоционально, это хорошо, радостно и, может быть, даже скажу, легко. А поклоняться рублем, это несколько сложнее. Это твое кровное, ты в это вложил. Время в работу. И отдать это тяжело. Но это момент вот этого, когда мы выходим за пределы самих себя, и Иисус говорит, блаженнее, счастлив тот, кто отдает, блаженнее отдавать, нежели принимать. Поэтому мы принимаем равное участие в этих пожертвованиях, как и в любой другой церкви это происходит.
Ну и, наверное, последний вопрос, такой очень короткий. Сергей, как футбольный бывший капитан, скажите, все-таки церковь – это командная игра или люди приходят к Богу поодиночке?
Марусь, знаешь, я думаю, что абсолютно по-разному. Я не люблю штампов. Люди приходят к Богу и поодиночке. Может быть, даже скорее всего, они приходят поодиночке, но они не остаются одиночками, потому что они приходят в сообщество людей, которые разделяют ту же самую евангельскую веру.
Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте мы завершим сегодняшний эфир. Максим, объявишь, что у нас будет в следующем эфире?
Да, мы с Марусей, я думаю, посетим успешный, удачный. Вы услышите нас в следующий четверг. Мы сходим в церковь Слова Жизни.
Еще более музыкальная, еще более отвязная, как нам сказали.
Но мы будем надеяться, что наши ожидания оправдаются, все будет хорошо.
Вот, ну а сегодня с вами были Макс Белозеров,
Маруся Иванова,
Оксана Куропаткина
и пастор Евангельской церкви «Парадигма» Сергей Панков.
Ну что ж, друзья, до новых встреч, до четверга.
Всего наилучшего.